Проверенная информация. Проверенная станция. Радио «Комсомольская правда». 15 лет в эфире. Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
Здравия желаю, радиослушатели нашего комсомольского радио. Мы начинаем очередной выпуск военного ревю. И этот час, как всегда, с вами проведут все те же ведущие. Оба полковники в отставке. Один из них Виктор Баранец, а другой из них
Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна, слушай! Приветствуем всех радиослушателей Четлана, господина Никто. Громадяне, слухайте сводки Софинформбюро. Микола с Тарасиком, дивитесь. Поехали, Виктор Николаевич.
Ну, прежде всего, мы всех поздравляем с вербным воскресеньем. Ну и по традиции обращаем внимание на некие исторические даты, связанные с отечественным оружием. Так вот, в 1891 году император Александр III утвердил образец винтовки Мосина, легендарнейшей винтовки, которая просуществовала не только в императорской армии, и в советской армии. И, по-моему, мы сняли с вооружения где-то там ближе к 70-м годам прошлого века.
Совершенно верно.
Да. И вот я в 2019 году отправляюсь на оружейную выставку «Армия-2019» и не верю глазам своим, и не верю словам тем, которые слышу, говорят: «Виктор Николаевич, Мосинка возвращается в армию». Ее, конечно, модернизировали очередной раз, и первые партии пошли в Росгвардию. Ну что, будем помнить эту великую трехлинейку. А сейчас слово дежурному Михаилу Тимошенко. Послушайте, что он вам рассказывает сейчас о некой новации, которая появилась на поле боя. Пожалуйста, Михаил.
Ну, где-то, наверное, так с месяц назад, нет, меньше даже, недели три, появились первые сообщения о нашем чудовищном вундерваффе, который был применен при штурме Красногоровки. И вот только благодаря ему можно было навести страх и ужас на захисников Вильной Украины и заставить их попятиться из населенного пункта. Ну, просто ужас, какой навел Фердинанд. Вот так называли его сами изобретатели. А уж военные корреспонденты добавили ему и царь Мангал, и танк Мангал, и чего только про него не говорили.
Вольер еще, Миша, я слышал.
Вольер, да. На самом деле, при ближайшем рассмотрении оказалось, что это Т-72. Не повезло бедолаге. В него попало что-то крупнокалиберное и вывело из строя механизм поворота башни. Но чтобы его починить и вернуть в первобытное состояние, нужна серьезная техника. В рембате такого ты не сделаешь. Надо башню снять, надо демонтировать механизм поворота, надо привести в чувство все шестеренки, отъюстировать сам поворотный круг, и потом уже, проверив и испытав, возвращать в строй. А замена есть? Немае. Ага. Ну, тогда воюем с тем, что есть. И вот взгромоздили на это железное чудовище, а танк-то он железный весь, и хорошо принимает сварку. Особенно если краску соскоблить. Каркас из уголка. И обшили листами железо, которое нашли. Толщина железных листов не докладывается. Секретно. И что? Что? А то, что FPV, теперь его не берут дроны. Ну, это ж надо ухитриться. Допустим, вот когда на тебя едет такой сарай железный, который спереди имеет зазор свободный, из которого торчит 125-миллиметровый ствол, и засунуть туда свой FPV. А ведь эта штуковина движется. Ну и засунешь ты. И что? И он разорвется на броне? Да там приведенная толщина 700 миллиметров. И что от вашего FPV толку-то? Ну, краску немножко пошелушит. С кормы? Там интересно, там входная дверь теперь приделана. Ну, потому что, а как экипаж будет забираться в этот танк? Там люки-то толком не откроешь. Там протискиваться придется между появившейся кровлей и верхней кромкой башни. Правда? Правда. А как им пользуются-то? А им пользуются практически как самоходкой. Ведь, собственно говоря, из-за чего появились танки? Вот такие с башней. Дело в том, что полевая артиллерия позволяет наводить орудия, не меняя положение станка, собственно, и лафета, примерно в зазоре плюс-минус 30 градусов по горизонтали, плюс-минус 15 градусов по горизонтали. Право, 15 примерно градусов. А если раздается вопль танки противника слева, справа, то тут, конечно, весь расчет кидается сводить ему лапы станины и наваливается, чтобы развернуть орудие вправо или влево. Это если у тебя орудийный дворик еще подготовлен. А если не подготовлен, то вообще черт из два развернешь это железное чудовище. Появились самоходки. Ну, в самоходах есть небольшой угол поворота орудия, но меньше даже, чем плюс-минус 15 градусов. Добавляют за счет чего? А за счет того, что притормаживают одну гусеницу, а другая скребет землю, и машина доворачивает. И вот наш танк практически именно такой. Только еще страшнее. Там вообще ничего повернуть вправо-влево нельзя. Заклинило башню. Он наводится вот именно таким способом. Скребет по грунту лапами, гусеницами, поворачивает вправо или влево, насколько может. А вот защита от FPV и прочих дронов получилась. Ну, что сделаешь? Получилось. Так вот, это не гениальное изобретение, а это вот золотые руки тех, кто у нас дерется на ленточке. Больше того, царь Мангал, танк Мангал, дал потомство. Появились мангальчики на грузовиках в том числе. Прикрывают то, что перевозят. Хорошо ли это? Плохо ли это? Не знаю. Задачу решают. А промышленности надо думать. Тем более, что РЭП, получается, не всегда способен подавить дроны противника. Ну, а к части, так сказать, народного творчества можно добавить чего? Знаменитую установку «Смерч-2». Это когда морской бомбомет РБ-6000 присобачили в кузов «Урала». И вот там 12 стволов. Каждая глубинная бомба весит 125 килограмм. Ну, там есть пространство внутри. Поэтому их доработали, снабдили поражающими элементами. Ведь когда ты бьешь по подводной лодке или по атакующей торпеде, тебе же поражающие элементы не нужны. Тебе нужна брезантная волна и ударная волна в воде. Ну, а здесь можно досыпать болтиков, гаечек. Работает хорошо, ну, 125 килограмм обрушивается на тебя на расстоянии до 5 километров, а ты этого ждешь, не ждешь. Если такая хреновина попадает в дом, то остается только фундамент. А все, кто был внутри, фарш. Вот так вот. Ну и калибр 213 миллиметров. Некоторые приспосабливают его на мотолыгу. Так что народное творчество, оно не имеет пределов. Если бы могли, к самолету приделали бы гусеницы. Во, был бы ужас. На сверхмалой высоте. Теперь что на поле боя у нас? Бердычи окружены. Противник пытается отвалить. Очеретина. Керамик взят. Опорный пункт. Купянск, Синьковка. Встречные бои. Контратаки противника отбиты. Лиман первый. Все то же самое. Кисловка. Зашли в Кисловку. Зачистка началась.
Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
Продолжаем военное ревю на радио «Комсомольская правда». С вами, как всегда, Баранец Тимошенко. Уважаемые радиослушатели, мы с Михаилом хотим предупредить вас, что в ближайшие дни до 1 мая, как минимум, мы будем выходить в эфир в 8 утра. Запомнили? В 8 утра. Вот такие мы ранние пташки. Ну, а сейчас мы ждем с Михаилом звонков ваших.
Вот сейчас и узнаем, все свалили на дачу.
Да.
Жарят шашлыки, да. Или нет. Да.
Ну, оператор, подскажите, пожалуйста, кто там к нам в это прекрасное апрельское утро дозвонил? Владимир, спасибо. Владимир, Волгоград,
насколько здравствуйте. Я
помню. Добрый день, Виктор Николаевич, Михаил Владимирович. Добрый день, дорогие радиослушатели. Виктор Николаевич, сначала хотел бы вас поблагодарить за передачу. Что, замечательная передача. Виктор Николаевич, вот у меня вопрос такого характера. В годы Великой Отечественной войны нашими войсками применялись осколочно-химические снаряды. Хотел бы для себя уточнить, на каких участках они применялись и какой радиус поражения у них был.
Осколочные, химические, да вы что? Дело в том, что, наверное, вам попался материал такой,
да,
компилятивный, который пояснял, что, вообще говоря, «Катюшу» заказали химики для того, чтобы травить оккупантов газом. Ну, а потом вот в результате разнообразных международных договоров, переговоров, и вообще это не людское дело травить всех газом, пришли к тому, что у «Катюши» появились просто-напросто осколочно-фугасные и сегментные зажигательные снаряды. Все. Не было такого.
Да понял. Ну, это просто из материала прочитал. Я тоже это, ну, и думаю, ну, елки-палки, что-то. Оказывается, вон, как оно все. Понятно.
Ну, мы же не звери.
Ну, да, на «Катюшу» все повесили. Это как все «Катюша». Ну, я... Спасибо, Виктор Николаевич. Спасибо.
Михаила Владимировича надо благодарить. Он ответил на ваш вопрос. А мы продолжаем принимать ваши звонки. Кто у нас в эфире? Оператор, динамичнее, давайте нам радиослушатели. Готовьте сразу следующее. Алексей Нововоронеж.
Здравствуйте, Алексей.
Здравия желаю. Что бы изменилось в наших отношениях с восточноевропейскими странами, если бы они не вступили в НАТО?
Вот тебе раз. А мало ли что, кто-то бы вступил, а кто-то бы не вступил.
Ну, а
ну
что
вот что ты будешь делать? Ну, что ты будешь делать? Вот
вступили, не вступили, и что?
Хорошо, отвечаю по поводу я. Если бы некоторые не вступили, то сегодня натовцы бы не утыкались лбом своим в российские границы. Ну, ряд стран могли бы не вступить, и НАТО бы не подползло так близко к нам. Вот это изменилось бы. Все.
Ну, это они бы заключили договор о сотрудничестве.
Могли там, все заключать. Мы тут можем с вами фантазировать до следующего года. Что они могли, не могли. Мы ответили на ваш вопрос. Вот это.
Совершенно верно.
Все конкретно. Больше
ничего. А вы представляете,
ничего.
Что прибалты бы остались бы в составе Российской Федерации? Да ведь это же ужас. Тогда бы министры иностранных дел наших прибалтийских бывших республик угрожали бы сейчас Польше и Германии. А?
Ну, они уже в 90-е были не в составе.
Ну, елки-палки, ну так а чего гадать-то?
Уважаемый, но характер НАТО...
Я думаю, что ничего бы не изменилось, вот что я думаю.
Ну, как бы не изменилось, уважаемые. Но если бы Венгрия не вошла в НАТО, Румыния не вошла в НАТО...
Купили бы Абрамсы, поставили бы...
Это давайте фантазируйте сколько вам угодно, уважаемые. Можете сколько угодно сказки рассказывать. Мы вам ответили, что карта натовской Европы была бы совершенно другой. Вот и все. Вот что изменилось. А характер НАТО, сам характер, вряд ли бы изменился. Все. Поговорили, ответили конкретно. Кто в эфире у нас? Федор Нижний Новгород.
Здравствуйте, Федор из Нижнего Новгорода.
Здравия желаю, товарищи полковники. У меня два вопроса. Первый. Скажите, у нас есть изменения в составе Генерального штаба по результатам СВО?
Пока нет, уважаемые. Я не видел радикальных перемен. Появление новых должностей, новых управлений и так далее. Вот единственное, что проговорюсь вам тихо так, только никому не рассказывайте, что появилось определенное подразделение, которое всецело занимается беспилотниками. Поняли да. меня, да? Беспилотник. И то в составе одного из управлений. Все, что ответил на ваш вопрос. Второй вопрос, пожалуйста.
Ну, а дальше нарастающие слухи относительно того, что вот Суровикин уже купил билет назад и возвращается на место Тимура Иванова. Ну, бред же собачий.
Да. И второй вопрос. Будьте добры, подинамичнее. Да.
В народе говорят, что мы воюем по плану, который для нас составили американские стратеги. Если вы позволите, я озвучу некоторые пункты этого плана, а вы скажете, правда ли это?
Первый, потерпим, Миша, русские... потерпим.
Озвучивайте.
Давайте.
Пусть русские убивают как можно больше друг друга. Пусть война близка до истощения России. Не закрывать Украине выход к Черному морю. Не уничтожать чиновничий, парламентский и командный состав Украины. Не разрушать, в конечном счете, 6 мостов и тоннель, по которым идет
доставка оружия. Уважаемая, вот эти все мысли, вот так же, как и вы, бравые, быстро перечисляют у нас в дурдомах. Вот, допустим, белые столбы там и Канадчикова дача. Вот там тоже говорят, именно повторяют эти мысли, которые вы только что озвучили. До свидания, мы глупости не комментируем.
А вот то, что мы этой ночью ударили по 6 узловым станциям, это вам как?
Это маловато.
Конечно.
Разрушить мосты – это единственный способ заставить Запад просто отойти.
Весь Запад заставить. Да вы что в самом деле?
Ну хорошо, разрушил.
Вы прямо как октябренок такой свирепый.
Ну хорошо, разрушим все мосты, что Запад станет сразу на колени перед Россией, что ли? Ну что вы мелите?
Он просто остановится.
А он не остановится, уважаемый.
Я уверяю, если мы будем...
Вот вы живите с этим. Вот вы, дорогой мой человек, вот живите с этими мыслями. Они очень спорные. Вот вы так и живете. Спасибо за присутствие в ваших мыслях.
Почему же Северной Кореи они боятся, а нас нет?
Боже мой, они и нас боятся. Ой. Вот, блин, да, уже третий вопрос. И нас они боятся, уважаемые. Они боятся.
Я сомневаюсь в этом.
Если бы они не боялись, то сегодня бы НАТО уже было под Воронежем. Да? Понимаете?
Да, может,
под
Москвой. Если не дальше.
Да. Вот они и боялись. Все, поехали. Бесполезные разговоры. Толчем да. воду в ступе не надо, дорогой мой человек. Давайте о серьезных вещах говорить. Кто у нас в эфире? Оператор, дайте, пожалуйста, человека очередного, который к нам дозвонился. Что? И готовьте сразу следующего. Александр Камчатка.
Слушаем вас. Звонков там попробую дозвонить. Ну вот, что сбился.
Добрый день. Слушаем вас. Александр, вы сами с собой разговариваете или с нами? Время-то идет. Все, оператор, давайте следующую. Он уже... Андрей Пермь. Александр, не проснулся.
Андрей из Перми.
Уже ж день там.
Здравия желаю, товарищи полковники. Разрешите один вопрос.
Разрешаем.
Сейчас в зоне СВО применяется химическое оружие, как с нашей стороны?
Нет, с нашей стороны нет.
Все, спасибо.
Все, всего доброго.
На Камчатке поехали. День к закату.
Да, я подумал, что там разница.
Там уже весь шашлык съели.
Дорогой наш оператор, кто же там у нас в очереди стоит? Нам хочется побольше людей принять. И каждая секунда пустоты для нас уже... Готовьте следующего.
Евгений Аркадьевич из Москвы лично. Здравствуйте.
Да. Здравствуйте. Добрый день, товарищ полковник. С праздником. У меня, знаете, вопрос какой? Вот у министра обороны Шойгу на погонах маршальская звезда. То есть это... Ну да, погоны маршала.
Откуда такая глупость, уважаемый? Откуда такая глупость? Звезда? Это человек из разряда... Ну, не извиняем. На военное ревю надо звонить квалифицированно.
Так генерал армии, там же 4 маленьких звезды вот на погоне.
Это было, дорогой мой человек. Был так у нас период такой.
Человек вышел из анабиоза.
Да. Был у нас такой период. Да. Вот генерал армии Родионова один период.
Да, а то мы сейчас услышим, что... Шевцова, генерал армии,
да.
Ну все, приношу тысячу извинений. Спасибо за информацию.
Все девушки-генералы.
Да.
Да. Спасибо вам за мое любопытство. Спасибо.
Все, да. А вам спасибо за ваше любопытство. Да, ваше любопытство. Спасибо. Прояснили кое-что.
Удачи вам. Удачи и здоровья. Спасибо.
Спасибо. Так, у нас 10 секунд осталось. Да, перерыв.
Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждый четверг в 7 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Военное ревю полковника Виктора Баранца.
И Баранец, и Тимошенко хотят услышать Олега из Москвы. Что же он у нас хочет спросить? Добрый день, Олег.
Здравствуйте, товарищ полковник. Вопрос простой. Появилось много сообщений о том, что к нам с Украины летят воздушные шары, которые мы сбиваем. Вот, ну, поскольку шар – это устройство неприцельное, то что же они таскают на этих шарах?
Взрывчатку.
Вот так. Хорошо. Динамит, гексоген.
И он просто взрывается и падает неизвестно где. Ну, шар-то в ветра же мотается.
Ну, конечно. Они выбирают крупные населенные пункты все-таки.
Понятно. Спасибо большое.
Да. Пожалуйста. Ну, там вроде бы есть система управления сброса. А то, что он мотает, это правда. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Представьтесь, пожалуйста, уважаемый. Кто же у нас? Игорь. Здравствуйте,
Игорь.
Добрый день, здравия желаю. Вопрос такой. В ходе специальной военной операции присваивается подразделениям звания гвардейских?
Да, уже было не однажды. Было, да. Министерство обороны сообщало в последнее время именно об этом. Второй вопрос, пожалуйста.
Какое количество их? Где-то можно узнать, кому из присвоено?
Следите за сообщениями Министерства обороны. В Яндексе забейте и найдете ответ. На моей памяти, по-моему, 4 части, да, я вот читал, 4 части получили звание гвардейских, наиболее отличившиеся. А мы просим оператора следующего радиослушателя нам подключить.
Второй вопрос.
Давайте, извините.
Второй вопрос. Вот про мосты. Вот, по-моему, мы все-таки Херсон от нас ушел после разрушения, как говорится, Антоновского моста. И не совсем мы, как говорится, уделяем внимание мостам. Вот парочку мостов в Киеве.
Вот интересно, извините, что перебиваю. Вот формулировка у вас какая-то такая, как вот на партсобрании. Не совсем уделяем внимание мостам.
Такое, и на партсобраниях были.
Да. Так вот, Антоновский мост, дабы не сотрясать воздух попусту, мы взорвали сами. Вы не заметили это? Мы не заметили это. Там не было противника.
После того, как он не стал проезжим.
Да ну, неужто? Был он проезжий, все равно. Дырки, да, были. Закрывали стальными листами. Ездить было можно. Но мы оставили Херсон вообще, потому что снабжать город и группировку вот только по одной ниточке через мост невозможно. Или крайне затруднительно, если хотите.
Ясно.
А вот мост, например, через Затоку мы атаковывали 6 раз. И что?
Ну, атаковывали, значит, не теми бомбами, значит,
конечно, надо было конечно. Ох ты, боже мой. А еще партизан туда пустить.
Напишите письмо в Генштаб. Напишите письмо в Генштаб. И расскажите, пожалуйста, какими бомбами нам надо громить мосты.
Судоплатова.
Напишите
всего
письмо.
Доброго,
может быть,
спасибо.
Как это, рациональная спасибо. Мысль будет, да. Вот видишь, народ знает. Народ знает. Ты? Не знают только генералы Генштаба. Народ не все знает. Знает. Не да. Кто у нас в эфире? Представьтесь, пожалуйста. Спасибо, оператор Александр Москва. Москва.
Здравствуйте, товарищи полковники.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к вопросу о сохранение дипломатических отношений со странами, которые поставляют вооружение Украине, которые приносят нам материальный и человеческий ущерб.
Вот как понимать, как мы относимся к вопросу? Пытаемся на него отвечать? Или вас интересует отношение вообще к этим странам?
Дипломатическим отношением. Сохранение.
Так, вы предлагаете, вы предлагаете с другой стороны их разорвать полностью, на ноль поставить. Да. Правильно? Выслать послов к хренам собачьим, разорвать все отношения. Да. Да, вы это предлагаете. Скажите, пожалуйста, хоть какие-то контакты даже с врагами во время войны мы же сохраняли? А? Это же дает шанс на какие-то человеческие разговоры, да?
С другими странами сохраняли, да.
Мы с немцами общались через третьи страны, уважаемые.
А это вот возникает знать. Вопрос простой. Ну, сейчас не время Великой Отечественной войны. А у нас же специальная военная операция. А вот вложение, понятно. Инвестиции этих стран в российскую промышленность, в российскую экономику, они как?
Через третьи страны продолжается.
Через третьи страны.
Не обязательно. Нет.
А если хозяин напрямую, допустим, Bosch? Как это он будет? Через какие страны?
Значит, непрорываемые отношения.
Нет.
Оставляем шанс на то, что образумятся эти страны, которым вы предлагаете напрочь разорвать платежи. Вот этим мы будем жить. Да. Когда надо, разорвем. Да. Спасибо, кто у нас в эфире? Понял. Будьте добры. Кто в эфире, оператор? Подскажите, пожалуйста, нам. Мы очень ждем следующего радиослушателя. Георгий Белгород.
Георгий Белгород, здравствуйте.
Здравствуйте, товарищ полковник. У меня есть такой вопрос. Экипажи, летные экипажи имеются обеспечить или парашютами? И кто конкретно? Транспортная авиация имеется в виду, если бомбардировщики...
На транспортной авиации парашютов нет.
Нет.
Вертолетчика тоже нет.
У нас только один вертолет имеет возможность десантировать экипаж. К-52, это было уже
сделано. Для этого надо отстрелить лопасти, да. И катапультировать сиденья.
Чтобы из себя фаршин сделали, да.
Понятно. То есть стратегические бомбардировщики тоже без парашюта.
Как это без парашютов?
Ну, с парашютами.
Ну, как это? Ну вот, ну, вот только что упал Ту-22М3. Экипаж катапультировался, командир катапультировал их принудительно.
Спасибо.
Как они без парашютов сели на землю?
Понятно. Еще один вопрос у меня. Скажите, за награды платят сейчас, ну, за боевые награды, начиная от медалей и кончая героем?
Нет, за медали нет. А за героев платят. Посмотрите, пожалуйста, за героев платят, за орден мужества платят. Эти расценки, это прайс-лист элементарно найти в Яндексе, уважаемые. Спасибо. Интересный конкретный вопрос. Кто у нас в эфире? Будьте добры, представьте. Влад, Краснодар.
Здравствуйте, ведущий.
Влад, шашлык не ест.
Не, я не ем, я работаю. Здравствуйте, ведущий. Да, у меня два вопроса исключительно для Михаила Владимировича. Михаил Владимирович, вопрос номер первый. Есть такое выражение... Вы не в церкви, вас не обманут. Несколько месяцев назад гражданин Гундяев в церкви перед военнослужащими сказал: «Жизнь вечна, можете идти и исполнять свой долг». Неужто он соврал, гражданин Гундяев?
И нет.
Просто загоняет? Нет?
Нет. Просто гражданин, как вы выражаетесь, Гундяев, он же глубоко верующий человек.
Да.
Ну вот.
То есть он не гонит солдатиков на бой. Ну, он же на том свете же не был. Как он может говорить об этом?
А вот вы побываете на том свете, позвоните нам, побеседуем с вами, что вы там видите.
Ну, я про Ивана, вы мне... Ну ладно, я понял.
Короче, я вам про Ерему.
Я понял. И второй вопрос, Михаил Ильич. Вот вы мне скажите, про вот этих символы В, В и З. Но это еще было, короче, при иракско-израильских войн. Еще были, они там обозначали эти символы израильтяне. И не считайте, что вот на церкви, ну точнее не на церкви, а на синагоге в Уфинской, там синагоге, есть эти на фасаде здания символы В и З. Это неспроста, как вы считаете?
Как сложно вы пытались сформулировать вопрос. А вот во время арабо-израильских войн эти символы В и З, они были обозначены на иврите?
Я не знаю, просто буковка В и
Z. А чего тогда ляпать языком и врать в эфире?
В смысле,
если
врать?
Вы знаете, зачем врете?
В чем вранье?
Ну, потому что у них нет таких буковок.
А ну, там Z написано В. В Викторе, В. Там было обозначено В. Я на просто иврите, недавно видел.
На иврите слово Викторе? Да что вы в самом деле?
Ну,
слово
галочка вверх.
На иврите совсем не так звучит.
Да, острая галочка учите, вниз.
Учите иностранные языки.
А как вы можете прокомментировать, что на синагоге, на Уфинской синагоге, да эти символы стоят В и З. Это можно в интернете посмотреть.
Да плевать мне на интернет. Ну и что? Ну стоят эти символы.
Ну мне такое ощущение, что нашей армии там евреи руководят. Вам так не кажется?
Не, нам не кажется.
Хорошо,
спасибо.
Я понял.
До свидания.
Все, до свидания. До свидания.
Нам звонят умные люди. Кто у нас в эфире? Потому что мы сейчас прервемся на коротенький перерыв.
Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
Военное ревю полковника Виктора Баранца.
Ну что, Михаил Владимирович, будем улучшать положение по переднему краю военного ревю. Продолжать отвечать на вопросы радиослушателя. Кирилл из Новосибирска. Здравствуйте.
А, здравствуйте, товарищи полковники. Я поздравляю с праздником. Сегодня вербное воскресенье, как бы.
Вот. Я с этого передачу начал, уважаемый.
Да, ну вот. А я не сначала. Ну и вот. И у меня вопрос к Михаилу Владимировичу. Вот, Михаил Владимирович, я как-то давно задавал вопрос про вот эту вот немецкую фигню, называется РСЗО М-270 МЛРС. Вот, а она там, короче, у нее 12 этих направляющих. Ну, вы сказали, что она минометной местности.
Вот. Повторите последнюю фразу. Повторите последнюю фразу.
Она, это, дистанционного минометания местности. Вот.
Она местность метает, да? Минометное вот. Минометание местности. Нормальное выражение.
Да. Вот,
а как ты местность километров... можно метать, уважаемый? Как всю. Можно вот метать на... местность?
Ядерные бомбы.
Ну вот написано. Максимальная дальность стрельбы 40 километров.
Стоп, все понятно. Тысяч. Так, 40 километров дальше. Читайте внятно. Вот. Поехали. Дальше.
У меня второй вопрос.
Вы же спросить-то хотели что-то, а? Вот, мы еще не слышали первого вопроса, уважаемые. Ну, сформулируйте, пожалуйста.
Подкрадывайтесь.
Ну, вот это вот немецкая фигня. Она, во-первых, есть на Украине, и, во-вторых, у нас есть какой-нибудь ответный огонь?
Вот какая это уже...
Какая немецкая фигня?
Ну, вот это вот М-270 МЛРС. Такая вот на гусеницах она, там масса 24,5 тонны, скорость движения 64 км в час, 3 человека, запас хода.
А как выглядит эта фигня из 24 тонн? Там что, пусковые установки наверху стоят?
Да, там 1, 2, 3, 4, 5, 6, там это, 12 штук этих вот.
Хаймарс, ну, короче.
Как Катюша, да, типа того.
Хаймарс, и ну вот так это. И скажите. Скажите по-русски.
Нет, а тут написано, я читаю книжку, она называется «Министерство обороны Российской Федерации, Новосибирское высшее военное командное училище, общая тактика».
Вот только что вот перед вами звонил Владик из Краснодара, и он с такими же вопросами дошел до того, что компьютер у меня отказался его показывать. А я только хотел его спросить.
Нет.
А я его только хотел спросить. А вот если на дверях его квартиры будут буквы Х и У, как он это прокомментирует?
И неизвестный знак еще там должен быть, как бы.
Ну да, загадочный. Его даже нет в иврите.
Даже не Игрик, извините, так нельзя.
Хорошо.
Извините, пожалуйста, милые господа, ну, пожалуйста, у нас есть такая альтернатива, и...
У нас много таких альтернатив. У нас есть.
Господи. Спросит, никак не может остановиться. Есть такая, называется
альтернатива.
Да. Фух. Дайте
вот
нам сказать. Можете нам дать слово или нет?
Ответ. Вы не хотите услышать ответ.
Нет,
ну, если бы хотели, то замолчали бы.
Все.
Называется смерч, торнадо.
А, все, так.
Господи.
Внимание,
вы спрашиваете, я же вам хочу сказать, есть на Украине РСЗО, град
нет,
называется.
Нет, вот такая именно фигня.
Система абсолютно... Фигня не нужна, у нас своя фигня есть.
Да. Давайте второй вопрос. Да, ну вот поговорили. Дайте все-таки вопрос.
Ну вот, нет, я говорю, вот эта фигня конкретная.
Второй вопрос, все, второй вопрос.
Хорошо, второй вопрос. Вот эта вот украинская фигня есть у них конкретно или нет?
Как у Украины есть украинская фигня?
Вот это вот 270, М-270.
Да, отвечает баронец. Пусть меня бросают лаптями с носом. Есть у них такая система, да.
Надо это
очень сильно это надо.
Это, второй вопрос. Сделать то.
Вот. А третий вопрос. Здоровья вам, счастья, любви, удачи, всех благ.
А второго вопроса не было же, ё-моё.
Второй вопрос я же задал. Есть же фигня это или нет?
Ну, это был первый вопрос.
Фигня есть. Нет. Это второй вопрос.
Оператор,
так что, милые люди, все нормально. То есть, короче, мы победим.
Мы эту фигню, мы своей когда-нибудь. Кто у нас в эфире? Веселое утро. Кто у нас в эфире? Будьте добры.
Отличные вопросы были, отличные.
Игорь Ростов-на-Дону, здравствуйте.
Здравствуйте, Игорь из Ростова-на-Дону.
Желаю, товарищи полковники. У меня вопрос такой, ну, скорее всего, к Михаилу Владимировичу. Михаил Владимирович, скажите, пожалуйста, сейчас идет перевооружение РВСН, ну, Сармат ставят на дежурство. А вот изделия, которые снимают дежурство, нельзя ли их использовать?
Для запуска спутников.
Ну, я думаю, сейчас изучается вопрос возможности использования устаревших или утративших гарантийные обязательства, возможности, да, пусковых установок и ракет, превращение их из боевых ракет в ракеты-носители. Ну, то есть выведение спутников.
По целям на Украине их использовать нельзя, да? И, ну, убрать...
А как вы предлагаете их использовать на Украине? Привязать ей на голову мешок тротила?
Да нет, конечно. Ну, я понял. Хорошо, спасибо, извините.
Понимаете, какая штуковина? Ведь баллистические ракеты межконтинентальные имеют точность, которая в тактике необходима, но для них недостижима. У тебя точка отклонения от точки прицеливания не должна превышать 5-7 метров. А у этой лабуды точка прицеливания может отклоняться до 100 метров. Если вы полезете в интернет, то увидите вероятность и точность. Ну и ты прицелился в мост, а попал в город.
Поговорили. Спасибо. Кто следующий у нас в эфире?
Заодно выражаем глубокое соболезнование преподавателям, учившим нашего предыдущего, звонящего в школе.
Сергей, Москва.
Сергей, доброе утро, отцы командиры.
Доброе.
Наступающей вас победой и всего хорошего. В общем, вопрос такой. Вот
победа еще будет не завтра.
Да.
Ну да, спасибо. Да. И за ту, и за новую, в общем-то.
Да, вопрос, пожалуйста, будьте
добры. Была управляемая бомба. Да, залетела управляемая бомба в Запорожье. То, что уже происходят налеты тренировочные их, не натовские, да?
Какое Запорожье?
Управляемая бомба.
Ну, в Запорожье влетела управляемая бомба в дом, в жилой. Это сверху уже произошло. Значит, что, уже самолеты летают, сбрасывают, направляют?
Уважаемые, ну, управляемую бомбу не обязательно из-под брюха над Запорожьем бросать. Ее можно задолго до этой цели сбрасывать.
Так вот я и говорю про то. Есть, уже, значит, летают?
У наших, так сказать, контрпартнеров на Украине есть американские малокалиберные бомбы, к которым приделан ракетный двигатель. Его запускают из «Хаймерсов». И у нас такое же есть.
Понятно. Второй вопрос. Виктор Николаевич и Михаил Владимирович, вы, задание вам, позвонить Эрдогану и сказать, чтобы не обращал внимания на 9 мая на наших братишек, братву. Ну, озоруют ребята, пускай покидают Немчуру в бассейны, блин.
Понятно.
Чтобы не было осложнений.
Да, мне с турецкого на русский ваш вопрос хотел бы перевести, тогда бы я понял, какую братву надо Эрдогану.
Ну, у нас, поедут ребятки, там поозоруют немножко и вернутся, чтобы к ним никаких
претензий. Какие ребятки?
Ну...
Куда полезут?
Куда? Ну, с цепями на шеях поедут отдохнуть же наверняка. Вот. Поэтому пускай побросают им чуру в бассейны.
Если братки поедут отдохнуть в Турцию и встретят там таких же братков с Украины, то да. Пусть Эрдоган не обращает внимания на то, что наши братки будут топить ихних братков в бассейн.
Спасибо. Поняли мы, чтобы ехали туда помыться, братки. Дайте нам крайнего человека, потому что уже заканчивается передача.
Прощаемся до завтра. Услышимся и увидимся завтра в 8 утра.
8 утра. 8, запомнили? 8 утра.
Пожалуйста, съешьте весь шашлык. И это самое, вот то, что в этой таре в стеклянной, поаккуратней.
Ну, вам всего доброго. Еще раз верну воскресенье вас. Всего хорошего. До свидания.
Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.